Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». И сегодня нашей гостьей является ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну, вот сегодня наша любимая рубрика «Не спеши языком».
Хорошо, я всегда рада говорить на темы, связанные с русским языком. Сегодня, Валентина Федоровна, я предлагаю поговорить об устаревших словах.
А могут ли они иметь место применения?
Да, да, могут ли они иметь место применения, и когда их не стоит употреблять? Угу. Ну, я думаю, все замечали, что когда мы читаем произведения художественной литературы, некоторые, в особенности написанные в прошлые века, то мы встречаем слова, которые теперь уже не употребляют. Например, ланиты, длань, пламень, глаз. Или, допустим, в каком-то прозаическом произведении, написанном в XIX веке, мы можем прочитать, допустим, такое предложение. В конце каждого письма Александр Львович неукоснительно справлялся о том, что играют сейчас в петербургских театрах и каковы сейчас погоды в Петербурге. Ну вот погоды мы уже так не употребляем, да, мы говорим, какая погода. Или, скажем, спросил он вдруг у Вильгельма, как бы осердившись. Сегодня мы не скажем, он осердился, а скажем, рассердился. Итак, что же это слова ланиты, осердиться, погоды? Это устаревшие слова, то есть такие слова, которые сегодня в обычной речи или, как мы говорим, в стандартной речи уже не употребляются. Но это не значит, что они совсем исчезли из языка, они, конечно, остались в языке и даже находят себе применение. Вот мне, когда я готовилась к этой передаче, я вспомнила, что у прекрасного поэта Самуила Яковлевича Маршака есть замечательное стихотворение, оно называется «Словарь». Ну, я вот несколько строчек даже выписала. Начинает он это стихотворение так. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь. В его столбцах мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь». В подвалы слов. То есть это так образно, если представить, что это слова, которые где-то хранятся в подвалах нашей памяти. Но дальше он рассуждает о том, что слова запечатлевают историю народа, этноса, вот именно этого носителя языка. И заканчивает он так свое стихотворение. «Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть». Действительно, любой словарь толковый – это древняя рассыпанная повесть. А когда мы захотим узнать, например, обратимся к этимологическим словарям, захотим узнать, как возникло это слово, из какого языка оно к нам пришло, что оно когда-то означало, то перед нами будут раскрываться картины жизни нашего народа. То есть я хочу сказать о том, что эти слова навсегда не исчезают, но они устаревают, на смену им приходят другие слова, и только наш какой-то интерес такой к родному языку может побудить нас, может быть, взяться за словарь или подумать над тем, что это слово означало, почему оно устарело и так далее. Ну вот, все слова устаревшие, они, конечно, неоднородны, и ученые разделяют их на два больших класса. Они говорят, что среди устаревших слов есть так называемые историзмы и есть так называемые архаизмы. И вот я сейчас хочу сказать несколько слов об историзмах и об архаизмах. Но все-таки в конце, я думаю, мы подойдем к вопросам культурно-речевым, поскольку наши передачи посвящены именно этой проблеме, этим проблемам. Итак, какие же слова ученые называют историзмами? Историзмами они называют слова, которые обозначали или обозначают понятия, и этих понятий уже не существует в нашей жизни. Особенно много таких слов, которые обозначают профессии или какой-то социальный статус человека. Ну, например, «однодворец», «профос», «провиантмейстер», «форейтер», «гончар». Вот из этого списка, может быть, слово «гончар» нам о чем-то говорит, правда же? А вот кто такой «однодворец»? Да, даже у Тургенева есть рассказ «Однодворец Овсянников». Вот. Но кроме этого мы ничего больше об этом слове не можем сказать. И большой толковый словарь даже это слово не включает в свой словник. То есть в словаре этого слова нет. Поэтому узнать, что такое однодворец, можно только если поискать в интернете. Вот в частности, в Википедии объясняется, что это сословие, определенный социальный слой. Но я специально не буду говорить, что означает это слово. Может быть, в этом сохранится какая-то интрига, и некоторые радиослушатели захотят обратиться к Википедии, чтобы узнать, что же обозначает это устаревшее слово «однодворец». Или, например, «профос». Ну, кто такой профос? В российской армии в 18 и в 19 веке это был солдат, унтер-офицер, который следил за чистотой в помещениях, а также отвечал за телесные наказания, которые применялись в российской армии, как мы прекрасно знаем, хотя бы из рассказа Толстого «После бала». Или кто такой провиантмейстер? Ну, здесь можно догадаться, да, что это лицо, которое там отвечает за провиант. Или форейтер. Или форейтер, наверное, лучше мягко произносить. Угу. Это кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей, запряженных цугом. Но опять-таки, а что значит запряженных цугом? Это гуськом. В один ряд или в несколько рядов, но тоже гуськом. Много среди историзмов слов, которые называли предметы материальной культуры, например, предметы одежды, или там, так сказать, транспорт, или посуду, или какие-то еще предметы, которые уже вышли из обихода, например, конка, лучина, бричка, лапти. Или вот, например, слово «фересь». «Фересь» – это слово сегодня знают только театральные художники и костюмеры. На самом деле это слово было в ходу и употреблялось русскими боярами и боярынями, которые носили эту одежду, фересь. Словарь говорит о том, что фересь – это старинная русская распашная одежда, и мужская, и женская, без воротника и перехвата в талии. И если мы хотим увидеть, как выглядела эта фересь, то мы можем посмотреть на картину Васнецова «Ковер-самолет». И как раз увидеть, что Иван-царевич на этой картине одет вот эту самую фересь.
Фересь.
Фересь пишется. Ударение на первом слоге, да. Фересь. То есть вот бояре, русские боярыни, которые носили шелковые, бархатные, расшитые золотыми узорами эти самые ферези, они это слово употребляли повседневно, а мы, конечно, уже сегодня его не знаем. Это историзм. Это слово ушло далеко-далеко от нашего употребления, от наших дней. Ну и архаизмы. Если историзмы называют понятия, которые уже ушли из нашей жизни, то архаизмы нет. Они называют понятия, которые есть в нашей жизни, продолжают существовать. Просто язык нашел для называния этих понятий уже другие слова. Например, сегодня мы не говорим «дабы», а говорим «чтобы». Или мы не говорим «искони», а говорим «издавна», «всегда». Ну и не говорим «око», «очи», а говорим «глаз», «глаза». Ну вот смотрите, как смешно бы звучало название клиники «микрохирургия очей» или «микрохирургия ока». Мы ведь слышим по радио рекламу «микрохирургия».
Для уха уже, так
да.
сказать, это
«микрохирургия глаза», «микрохирургия очень. Ока». Почему? Потому
даже
что
даже странно.
Это, даже странно. Потому что это слово уже стало архаичным. Или, например, слово «вообще». «Вообще». Никто почти не знает, ну, может быть, знают люди, но не все, что это…
Напрасно.
Да, да, это слово означает «напрасно». Ну, конечно, Валентина Федоровна, вы знаете это слово. Такие слова. Думаю, что не все знают. Но хотя…
«Вообще нет ни пищи ему, ни отрады, теснятого груза, ни мои громады».
Верно, я тоже припомнила это стихотворение Пушкина «Кавказ», и даже вот тут написала: «Вообще нет ни пищи ему, ни отрады, теснят его грозно, ни мои громады». Это Терек. Вот. И хотя это слово в какой-то мере сохранилось, его корень, вернее, не сохранился в таких словах, когда мы говорим «тщетно».
Тщетно.
Да, напрасно, значит. Да. Или «тщета». Угу. Нечто такое, что бессмысленное, напрасное. Вот. Некоторые архаизмы остаются в нашем языке, но не как самостоятельные слова, а в составе так называемых фразеологизмов, то есть устойчивых оборотов. Например, есть выражение, его все знают, «беречь как зеницу ока». Вот. В этом фразеологизме два архаизма
это
ока.
Фразеологический оборот.
Да? Фразеологический оборот. Устойчивое выражение. Ну, око-то все знают, а вот зеницу, может быть, и не все знают, что такое зеница. Зеница – это зрачок. И сегодня мы не говорим, мне что-то попало в зеницу, или у него зеницы расширенные, а говорим, зрачки расширились. Вот. надо сказать о том, что устаревшие слова не обязательно должны быть древними. Бывает, что и сравнительно недавно возникшие слова тут же становятся устаревшими. Например, целую группу слов устаревших архаизмов и историзмов составляют так называемые советизмы, то есть слова, которые родились в советскую эпоху. И даже санкт-петербургские ученые издали, выпустили такой словарь, очень интересный, он у меня есть, называется «Словарь языка совдепии», где они собрали все слова, которые возникли и бытовали в советскую эпоху.
И многие уже не употребительны.
Да, и, конечно, да, более того, многие советские эти слова, они стали устаревшими уже в советскую эпоху, например, «буденовец» или «продразверстка». Оно уже в 40-е, в 50-е, в 60-е годы было устаревшее. Или «комбет», «ликбез», «рабфак», «рабфаковка», «нэп», «нэпман», «продотряд» и прочие.
«Коммуна».
Да. А вот многие слова из числа советизмов, они стали уже, Валентина Федоровна, таковыми на наших глазах. Например, «совхоз», «райфинодел», «партактив», «райпотребсоюз», то есть уже таких нет реалий, и значит, уже эти слова ушли в пассив. Но здесь нужно сказать о том, что язык развивается по своим законам, он всегда отражает процессы, которые происходят в обществе, и иногда бывает так, что историзмы вновь всплывают и становятся активными словами. Так произошло со словами «губерния», «губернатор», «департамент», «дума», которые...
Уж мы-то думали, что все это 18-й, там, 19 век, все ушло.
Да, все. А тем не менее, эти слова, вот они стали снова актуальными, и в советскую эпоху они были историзмами, а теперь они уже не являются историзмами. И надо сказать о том, что архаизмы, они встречаются на разных уровнях языка. Но я думаю, наши радиослушатели, хоть и не лингвисты, но они же представляют себе, что язык состоит из нескольких уровней, например, фонетический уровень, звуковой, там, морфологический уровень, форм слов или частей речи, синтаксический, ну и так далее. Так вот, в зависимости от этих уровней, и ученые подразделяют все эти архаизмы, я думаю, что об этом интересно будет узнать. Ну, например, бывают фонетические архаизмы. Это значит, что эти устаревшие слова отличаются от современных только своей звуковой оболочкой, каким-то одним или двумя звуками. Например, мы сегодня не говорим «номер», а говорим «номер». Хотя в слове «нумерация» этот вот корень сохраняется, да. Или мы не говорим «хлад», а говорим «холод», не говорим «град», а говорим «город», в то время как в слове «прохлада» этот корень «хлад» сохраняется, и слово «прохлада» не является устаревшим. Также и вот этот «град» сохраняется в таких словах, как «градостроительство», «градостроительный» и тому подобное. Или «злато», «древо», «молодой», мы говорим «золото», «дерево», «молодой». Есть архаизмы, их называют ученые морфологическими, но я не хочу злоупотреблять терминологией, скажу просто. Они отличаются от современных слов какой-то частью слова, ну, например, суффиксом. Скажем, не «рыбарь», а «рыбак», не «дружество», а «дружба». Или говорили раньше «нервические», а теперь говорят «нервные». И так далее. Вот есть лексические архаизмы, когда слово устарело целиком, а не в какой-нибудь своей там части или в какой-то звуковой оболочке. Например, десница – правая рука, лицедей – актер, он и, значит, тот, за не – потому что, ланиты – щеки, очи – глаза, буди – если, по элику – значит, поскольку, ну и так далее и тому подобное. Смысловые, или говорят, как ученые, семантические архаизмы – это слова, которые сохранились, но они уже сегодня употребляются в другом значении. Вот, например, когда-то слово «позор» означало просто «зрелище». Выставить кого-то на позор – это значит выставить на всеобщее обозрение. Но сегодня мы понимаем, что позор – это не просто зрелище, а это уже нечто другое. Ну или, скажем, слово «обыденный» означало «сделанный на один день». Но сегодня «обыденный» – это что? Каким мы синонимом можем заменить? Обыденный, то есть обычный, привычный, да, привычный, да. Может быть, какой-то будничный, повседневный, будничный, да. Ничем не отличающийся, да, да, обыденный. Да.
Неприметный.
Неприметный. Ну и, наконец, грамматические архаизмы. чтобы было понятно, о чем речь, просто приведу примеры. Допустим, слово «рояль» когда-то было существительным женского рода, она mm-hmm. рояль, а mm-hmm. сегодня он мой рояль. Ну или
кофе
зал.
Кофе тоже ведь был, да?
Да.
Кофе тоже
ведь кофе был. Всегда изначально был слово мужского рода. Кофе.
А, кофе.
Да, да,
да,
кофе.
Да, да. Вот я да. помню, что а что-то потом... было с этим словом.
Да. Но оно и сейчас мужского рода, хотя его употребление в среднем
без,
роде
без не, кратко.
Да, не является и грубой
просто
ошибкой.
Просто кофе.
Да. Он мой горячий вкусный кофе, это нормативная речь, но если мы скажем горячее кофе, это, конечно, менее желательно, но не грубая ошибка. И словари дают эту форму как допустимую в такой разговорной, непринужденной речи. Иногда существуют какие-то два слова, и между ними происходит такое соперничество, и в результате одно слово остается, а другое уходит на периферию. Ну вот, например, интересно проследить за судьбой слов, очень похожих, сласти и сладости. Мы сегодня думаем, что это одно и то же, сласти и сладости. Но все-таки согласитесь, Валентина Федоровна, что чаще мы употребляем слово сладости. Он любит
да,
сладости.
Да, да? А сласти, мне кажется, это немножко пошире, чем сладости. Да,
да? Пожалуй, так. Значит, хотя я вот посмотрела в словари, они не дают никаких различий в значении. Ага. Да, даже сласть в этом значении, о котором мы говорим, только множественное. Только сласти можно употреблять mm-hmm. во множественном. То же, что сладости. Вот. Но между тем, когда-то эти слова различались. И вот я тоже с интересом узнала о тех различиях, которые были между словами сласти и сладости. Так, например, поэт Языков когда-то писал «Домой из деревни» о том, что любезная хозяйка дома, где он гостит, почует его сладостями и сластями.
Да,
да. Сладости – это сладкие фрукты и ягоды, угу. это сладости. А сласти – ну, то, что мы бы сегодня назвали кондитерские изделия, это то, что приготовили. Угу. Как, там какое-нибудь сладкое, там пирожное или…
Это
сласти.
Это
да.
сласти.
Сладости
–
сладкие фрукты и ягоды, угу, а сласти угу. – это то, что нужно готовить. Ну и… Такое соперничество шло между этими словами, но и в конце концов мы сегодня уже с вами сказали, что разницы между этими словами уже нет, и все-таки употребляется сладости. И магазин известный, я не знаю, сейчас он есть или нет, но когда-то он был в Ленинграде на Невском проспекте, назывался он «Восточные сладости». Думаю, что, может быть, он и сейчас там есть. Все-таки не «Восточные сласти», а «Восточные сладости». Сладости, да. Не значит, что это сладкие ягоды и фрукты.
Нет,
а это значит, что пирожные, торты, конфеты и так далее. Так что вот интересная такая судьба. Ну и теперь я думаю, что стоит сказать о том, когда уместно, а когда неуместно употреблять историзмы и архаизмы. Конечно, уместно их употреблять тогда, когда мы должны воссоздать колорит той эпохи, которую описываем. Все мы читали, допустим, предположим, роман Толстого «Петр I», да? Угу. Но как бы он мог описывать эпоху Петра, не употребляя слов, которые в то время люди использовали? Конечно, это невозможно.
Ну, то есть обрисовывая эпоху, да. какую-то, конечно, тем более в художественном произведении,
конечно.
Без этого не обойтись.
Конечно, но не зря же мы начали со стихотворения Маршака. «Усерднее с каждым днем гляжу в словарь, в его столбцах мерцают искры чувства, в подвалы слов не раз сойдет искусство, держа mm-hmm. в руке свой потайной фонарь». Mm-hmm. Ну, а в нашей обыденной такой стандартной речи употребление устаревших слов может иногда быть настолько неуместным, что вызывает недоумение, улыбку. Ну, вот, например, человек, не шутя, не для того, чтобы нас посмешить, а всерьез говорит, спонсоров в интернате привечали с радостью. Вот используя здесь устаревшее слово «привечали».
Угу.
Или, например, лаборантка зашла к шефу и поведала ему о случившемся. Поведала.
Поведала – это что-то такое более интимное, мне кажется, да, слово обозначает?
Вот. Или наоборот.
Оно просто
ну, вот смотрите,
в силу того, что оно старинное.
Старинное, да.
Да,
оно... Вот в словарях оно имеет помету «устаревшее».
Устаревшее.
Это Ожегова. А, скажем, у Дмитрия угу. Николаевича Ушакова в словаре не только устаревшее, но еще и помета это книжная и ритор, риторическая. Ага. То есть это в какой-то высокой речи можно.
Ага. Высокой речи или, мне кажется,
торжественной.
Очень такой торжественной, или наоборот, может быть, вот в какой-то в такой вот...
Насчет этого я не уверена, да? Валентина Федоровна, да. Мне очень смешно, когда какая-нибудь певица, но я их плохо всех знаю, но не буду даже называть, какая-нибудь Глюкоза или какие там они есть. Немного. Например, говорят, в этой песне я поведаю вам о любви. Это очень смешно, поведаю. Это что-то такое риторическое, высокое, книжное, устаревшее.
Это
песенка про какие-нибудь два кусочка колбаски, которые лежали на столе.
Вот я и говорю, что
конечно, это очень смешно, но люди, лишенные языкового чутья и вкуса, они этого совершенно не ощущают. Или вот еще пример. Молодой предприниматель быстро узрел деловитость своего менеджера. Узрел и менеджера, узрел и деловитость. Это совсем слова из разных речевых регистров, из разных эпох. Поэтому нужно было бы сказать, молодой предприниматель быстро заметил деловитость своего менеджера. Так ведь? Так что вот эти славянизмы «поведал», «узрел», «привечали», они, конечно, архаичны, и здесь совершенно эти вкрапления не соответствуют. Слово «привечать», с которого мы начали, в словаре русского языка Ожегова даже оно и не включено, его там нет. А в словаре под редакцией Ушакова, мы знаем, что это словарь был ранее создан, чем словарь Сергея Ивановича Ожегова, там дается помета «устаревшая» и «поэтическая». То есть спонсоров в интернате привечали с радостью, этот поэтизм «устаревший» здесь, конечно, никак не подходит. Рассуждая на эту тему, наверное, можно было бы еще примеры привести, я просто их зачитаю, а пусть наши радиослушатели сами заметят это слово, которое здесь никак не соответствует. Например, молодые артисты объехали с гастролями города и веси, и всюду встречали радушный прием. Вот весь это устаревшее слово. После двух туров впереди шествует российский шахматист. Вот вообще, мне кажется, очень смешной пример. Установлено, что все склады забиты ходовым товаром. Каковым являются мотоциклы и коляски к ним? Депутаты уверовали, что поправки к закону позволят перераспределить средства. Кроме вот таких стилистических ошибок, связанных, как мы уже сказали, с неуместностью употребления старинных слов в современном контексте, есть еще одна особенность, на которую тоже надо указать. Иногда авторы используют устаревшее слово, но не понимают его значения. Например, в результате бурного собрания домочадцев ремонт дома был начат. Здесь домочадцы использовано слово как жители этого дома, жильцы, вернее, этого дома.
Домочадцы это все-таки скорее что-то более к семье, что ли?
Да, люди, которые живут в семье на правах ее членов. Члены семьи. Конечно, следует сказать о том, что в официально-деловом стиле допустимы некоторые такие устаревшие книжные слова. Но опять-таки здесь нужно быть очень осторожным, потому что есть канцелярские обороты, которые уже устарели. И мы их можем встретить где-то в речи каких-то чиновников, образы которых создают наши писатели XIX века. Скажем, прилагаю присем, вышепоименованный нарушитель. По получении таковых, на ваше благоусмотрение. Сегодня уже мы так не пишем, хотя это канцелярские обороты, и казалось бы, что канцелярский стиль, он ведь самый консервативный, он держится за свои штампы. Но, тем не менее, и здесь тоже есть устаревшие обороты, которые сегодня употреблять не рекомендуется. Я еще бы, может быть, сказала о таких словах, которые используют, придавая... говоря о слове «домочадцы», я уже упомянула эту проблему. Может быть, нужно было еще вот такие примеры привести. Скажем, человек пишет так. «Намерения найти разумный компромисс остались в туне, Ну вот в туне, да, это такой славянизм, старинное слово. Хоть оно означает бесплодно, напрасно, но вот что хотел сказать автор, мы не совсем понимаем. Мне кажется, что сегодня некоторые люди, которые хотят украсить свою речь устаревшими словами, полагают, что в туне это значит тайна. На самом деле в туне это бесплодно, напрасно. То есть вот опять-таки использование устаревшего слова без понимание его значения. Ну и вот слово «ныне» тоже сегодня, мне кажется, некоторые его употребляют, не понимая, что это слово и высокое, и устаревшее. Помним, как Пушкин писал, как «ныне сбирается вещий Олег отомстить неразумным хазарам», а тут посмотрите, какой контекст. На факультете «ныне» не так много можно найти студентов, которые бы довольствовали стипендией. Но вообще в этом предложении много ошибок. Я не буду их все комментировать.
Ну, но ныне вот, тут да, оно выбивается
конечно.
Совершенно.
На факультете сегодня или теперь не так
нынче
много.
Нынче можно сказать.
Ну, нынче можно.
Еще
хотя,
можно да. более звучит. А да. ныне-то это вообще высокопарно.
Да. Ну, хотя нынче здесь есть такой немножко налет разговорности, если не сказать просторечности. А вот все-таки теперь это нейтральное слово, сегодня это нейтральное слово. Поэтому, конечно, лучше было бы отказаться от этого слова. Или многие выпускники МГИМО ныне стали дипломатами. Вот здесь вообще это слово лишнее. Многие выпускники МГИМО стали дипломатами, и все. Ну вот, значит, сходя в подвалы, да, слов, мы должны разумно к ним относиться и, конечно же, понимать, что не в любом контексте мы можем употреблять архаизм и историзм, а только вот, в том случае, когда это стилистически мотивировано.
А вот мы в церкви используем старинные
да,
слова
конечно.
Часто?
Да, конечно. Да, Валентина Федоровна, но я ведь говорю о современном русском языке, а это церковнославянский язык. Вот то, что я сегодня сказала, не распространяется на церковнославянский язык.
А на употребление вот сегодня вот в церкви,
да,
допустим,
сегодня мы можем
употреблять
конечно.
При церкви, находясь,
да,
вот, допустим, какие-то там слова, которые
не только можно, но и нужно.
Устаревшими как бы считаются.
Конечно, потому что я ведь сказала об обычной стандартной речи, а если это проповедь, которую человек произносит сам вон, а священник.
Ну, проповедь это вообще, да, она может изобиловать,
конечно славянизмами. Ну, если вы имеете в виду, что вот прихожане друг с другом разговаривают.
Ну, где-то, да, вот, допустим, промелькнет там слово, скажем,
тем паче можно говорить, потому что это устойчивое. Фразеологизм, и на него наши рассуждения не распространяются. Мы же говорили, вот как зеницу ока, это зеница устаревшая, но она сохранилась в составе фразеологизма. Но я еще такие могу привести примеры. Допустим, карающая длань, низги не видно. Попасть как кур во щип. Вот кур, например. Кур – это петух. Петух – старинное слово. Кур. Да, кур.
Да.
Сейчас же мы не говорим.
Говорят же еще, знаете что, как кур
во щип. Ну, во щип, да. То есть его будут ощипывать. Хотя некоторые лингвисты думают, что можно и так, и так.
Можно и так,
да.
И так.
Но некоторые строго говорят, что нет, все-таки во щип. Ну, я думаю, это уж не такая проблема, ради которой стоит ломать копья. Но я, например, говорю, как кур во щип, вот меня так учили, что так правильно наши, мои педагоги. Или бить челом. Вот есть же такое устойчивое выражение бить челом, хотя чело, лоб – это устаревшее слово, но в составе фразеологизма оно… Ведь что такое фразеологизм? Это такой устойчивый оборот, такое выражение устойчивое,
из которого слова не выкинешь,
как из песни. И туда нельзя вставлять никакие другие слова, нельзя синонимами их заменять.
Ну, тогда это просто будет, извините меня, другое выражение
конечно.
Совсем.
Мы не можем сказать «береги ее, как зеницу глаза», а мы должны сказать «береги ее, как зеницу ока», потому что фразеологизм…
Смысл сразу.
Да, это такая целостная лексическая единица, единица словаря, и с ней уже ничего нельзя поделать. Вот. Ну, а что касается религиозного стиля, то там, конечно, все устаревшие слова уместны, но они устаревшие только с точки зрения современного русского языка.
С точки зрения церковно-славянского?
Да, это слова, которые
они
употребительны.
До сих пор,
конечно,
да, употребительны.
Да. Конечно, поэтому если я в свою речь какую-то включаю цитаты из Священного Писания, что-то на церковно-славянском языке, беру какие-то выражения, фрагменты из Евангелия, то это, конечно, уже совсем другой подход.
Ну, будучи, так сказать, вот рассказывая, скажем, о церкви там или, не знаю, посещении какого-то там.
Но все равно, рассказывая о церкви, вы же говорите на современном русском языке.
Ну, да.
Ну, что-то можете употребить, да, используя это. То есть речь идет об уместности и неуместности. Не о том, что хорошо или плохо, а о том, что уместно или неуместно.
Ну, в данном случае вот мы говорили как раз о том, что неуместно.
Мы говорили о том, что неуместно. Вот. А если это стилистически оправдано, то почему нет? Мы можем употреблять любые слова, и никто не может нам этого запретить. Но только мы должны понимать, что выбор слова, он всегда должен быть мотивирован.
Вот. Ну что ж, мы на этом и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что «Не спеши языком» – это была беседа в рамках нашей вот темы постоянной. И сегодня в беседе приняла участие доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дичко. Мы ей благодарны за то, что она нас вот так вот просвещает постепенно.
Валентина Федоровна, можно мне обратиться к радиослушателям с призывом? Дорогие радиослушатели, Миссионерский институт начинает прием документов с 19 июня по 30 июля. Если вы хотите учиться в Миссионерском институте, получать высшее богословское образование, звоните по телефону 269-30-36. 269-30-36, код города Екатеринбурга, 343.
И можно адрес еще написать?
Адрес у нас город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом 12. И у нашего института есть сайт Миссионерского института. Легко найти в интернете и посмотреть условия поступления для абитуриента 2016 года. Приглашаю всех от души к нам в институт.
Спасибо. Уже, собственно говоря, об институте мы с вами говорили в предыдущий раз. Да? Угу. Рассказывали, что он из себя представляет. Ну, наши внимательные радиослушатели, надеюсь, так сказать, услышали и поняли.
Тоже надеюсь. Хотелось бы, чтобы пришли хорошие заведение. Люди, которые хотят учиться богословию православному, чтобы потом делиться своими знаниями с теми, кто их не имеет.
Ну, это серьезный институт, это серьезные знания, поэтому, конечно,
спасибо.
Внимательно вот отнеситесь к этому
предложению.
К этому предложению. Спасибо вам большое, Наталья Александровна.
Спасибо.